Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки. Новый филиал «Метрополитен», неоконченная в живописи и в музыке. Сегодняшний выпуск нашей ежемесячной рубрики «Картинки с выставки» приведет нас в новый филиал главного музея Нью-Йорка «Метрополитен», где проходит первая в этом помещении выставка «Неоконченная». Об этом мы беседуем с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым. В Нью-Йорке произошло важнейшее культурное событие, равного которого не было больше 100 лет. Дело в том, что музей «Метрополитен» переполнен произведениями искусства, как любой великий музей. Но по закону, принятому муниципалитетом Нью-Йорка еще в 19 веке, музей не может расширяться. Вот так вот отцы города решили, что ему нельзя расширяться, нельзя расти ни в высоту, ни в ширину, никуда. И именно поэтому в Метрополитен очень мало и редко бывали выставки современного искусства, потому что на это не хватало места. И вот недавно музей «Метрополитен» этой весной получил целое здание в свое распоряжение. Это бывший музей Уитни, который находится рядом с «Метрополитен» на улице Мэдисон. И музей Уитни переехал в даунтаун, а свое бывшее здание получило в свое распоряжение администрация «Метрополитена». И только что произошло такое парадное открытие этого нового филиала «Метрополитен». И я был на этом открытии. Музей был просто переполнен, потому что для нью-йоркцев «Метрополитен» — это одно из главных достижений города. Конечно, это такое удовольствие. Но тут надо прежде всего сказать о здании музея. Музей Уитни построен художником и архитектором, и дизайнером из Баухауза, которого звали Марсель Лайош Бройер. Он был венгерским евреем, который эмигрировал в Америку. И высшее его достижение – это стул, который стоит у меня дома, я на нем сижу. И его очень многие знают, потому что этот стул называется «Василий». Это подарок дизайнера Бройера Василию Кандинскому, который тоже был в Баухаусе. Этот стул, он такой очень конструктивный и, в общем, довольно красивая вещь.
Сидеть-то удобно?
Так себе, но выглядит как предмет достаточно авангардный и конструктивный, чтобы его держать дома как произведение искусства. И многие так и делают, как и я. Самое его знаменитое произведение после этого стула – это вот это как раз и есть здание музея Уитни. Он построен в стиле брутализма. Это означает необработанный цемент, необработанный бетон. Это был любимый материал послевоенной архитектуры. И это здание воплотило в себя все черты этого стиля. Больше всего это похоже на дзот. Там почти нету окон. Очень клаустрофобическое ощущение. И архитектурная форма этого музея, ее очень трудно передать словами, потому что она никакая. Я этот музей терпеть не мог всегда. Избегал туда ходить, потому что ты чувствуешь себя там как на полигоне. Вот можно представить себе, что так вот взрыв где-нибудь должен произойти. Сейчас его заново почистили, то есть если там и были какие-то наметки красоты, то они это дело смели, чтобы ничего не осталось полированного дерева там или какого-нибудь натертого пола. Нет, ничего, все должно быть такое очень жесткое. Мы о многом спорим, но разделяем один общий, я бы сказал, вкус. Это авангард с человеческим лицом.
Нам нравится.
Да, я же говорю, мы разделяем с вами вкус к этому.
Это да.
И вот как раз музей Уитни, который теперь называется «Метрополитен Бройер», то есть имя автора вошло в это название музея, он как раз представляет, на мой взгляд, авангард без человеческого лица. «Метрополитен» сумел наполнить его бесценным содержанием. Они сделали замечательную вещь, они его очеловечили за счет выставок, которые там будут. И первая же выставка чрезвычайно успешная и очень здорово придуманная. И я горжусь тем, что ее придумано, сделала, исполнила моя приятельница Андрея Байер. Она куратор ренессансного отдела «Метрополитен». Это ее детище. И она мне рассказывала, как она создавала эту выставку. Выставка называется «Неоконченная». Это концептуальная выставка, суть которой в том, чтобы показать полотна, рисунки, даже скульптуру, незаконченными. И вот эта незаконченность является предметом художественной медитации. Получилось очень интересно, гораздо более интересно, чем мне казалось сначала. Первым делом нас встречает цитата из Плиния Старшего, ни больше, ни меньше, где Плиний говорит, что незаконченное произведение искусства чрезвычайно важно для нас, потому что оно обнажает замысел художника. Уже интересная мысль. И мы понимаем, что он хотел сказать, а не что он сказал. И это, как черновики романа, это очень важно. Но сама выставка включает в себя бесценные произведения. Именно поэтому я говорю, что музей очеловечен. Но начинается с того, что впервые привезли в Нью-Йорк рисунок, незаконченную работу Леонардо да Винчи из маленького музея в Парме. И вот Андрея, куратор, рассказывала, что она провела месяц, пытаясь добиться вот возможности привести и показать эту работу. Работа совершенно нечеловеческой красоты. Это лицо Мадонны. И называется она «Космата», если с итальянского языка перевести, потому что лицо выписано ангелом. А волосы у этой женщины, девушки, которая изображена, набросаны такими быстрыми движениями кисти, которые напоминают скорее Пикассо, чем Леонардо да Винчи. Вместе это настолько загадочная, как все Леонардо да Винчи, работа, что около нее невозможно не стоять. И это, конечно, великое достижение, что ее можно просто привести и показать там. Я никогда этого не видел. И мы видим, почему у Леонардо да Винчи столько незаконченных работ. Потому что он был перфекционистом. И вот он создал эту голову, но он не вырисовал ей волосы. И она осталась таким наброском. Именно таким наброском она нравится мне еще больше. И это, надо сказать, относится ко многим экспонатам выставки. Дело в том, что незаконченное произведение искусства обладает несомненным динамизмом. Мы видим какую-то внутреннюю силу в нем, именно потому что оно не закончено. Вы знаете, я помню урок, который я получил от Алексея Хвостенко. Ведь Хвостенко был таким тоже человеком ренессанса. Он же все делал. Он и пел, он сочинял стихи, пьесы. И в том числе он занимался изобразительным искусством. Он делал очень странные полотна в дзен-буддийской манере, как он это называл. Он делал скульптуры. У него было много достоинств. И мы с ним говорили о живописи. И я признался не без стыда, что всегда не любил Рубенса. Мне всегда казалось, что это такая свалка плоти, и смотреть на это скучно. Хвостенко неожиданно согласился, говорит, в Париже мы разговаривали, пойди в Лувр и посмотри на эскизы Рубенса, и ты увидишь, как это все здорово. Я запомнил эти слова, и здесь на выставке есть огромное полотно Рубенса, которое было изготовлено наполовину. То есть он что-то прорисовал, а что-то нет. На первом плане у него стоит воин, у которого сразу три руки, он не решил, какая из них лишняя. Это намного интереснее, чем смотреть готового Рубенса. Готовый Рубенс — это как обои. А здесь ты видишь сражение, и оно кажется настоящим, как в кино. И таких много работ. Например, и Рембрандт, которого трудно вообще понять, где это законченное, а где незаконченное, потому что из него выписаны только части картины. Лицо, руки, источник света. А все остальное гаснет в темноте. И мы не знаем, то ли так оно должно быть, то ли он не успел это закончить, то ли он не захотел это закончить. И вот диалог этот и составляет суть искусства Рубенса. Мне это напомнило Хемингуэя, который говорил про теорию айсберга. Вот то, чего мы не видим, и у Хемингуэя, и у Рембрандта, и составляет ценность этой работы. Выставка состоит из двух этажей, и весь первый этаж, посвященный классической живописи, это бесценное произведение искусства, на которое можно смотреть без конца. Второй этаж – это нечто прямо противоположное, это современное искусство. И понять, что в нем незаконченного, я не знаю как. Ну, например, белое полотно, на котором ничего не нарисовано вообще. Это закончено или незаконченное? Многие абстрактные картины, понятие законченности – это произвольно в данном случае. Так же, как и работа Поллока, например, где незаконченность заключается в том, что его техника дриппинга, когда он бегал с краской по полотну, ограничилась тем, какой был размер полотна. Но мог бегать и больше, полотно могло быть и больше. То есть законченности там не может быть. Я бы сказал так, что законченность там наступала вместе с изнеможением художника. Так или иначе, крестины получились, выставка имеет огромный успех, народ валом валит, и это только начало, и теперь мы вынуждены будем с вами ходить в музей Витни и еще не раз расскажем нашим слушателям о выставках в этом новом старом музее.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем апрельский выпуск «Картинок с выставки», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым обсуждаем незаконченные произведения в живописи и в музыке. Соломон, а теперь я предлагаю поговорить о незаконченном в других областях искусства. Есть ведь незаконченность во всем, есть незаконченность в литературе. Как вы относитесь к таким вещам, как наброски, например, незаконченные вещи Пушкина?
Ну, они для меня очень интересны, но с Пушкина вообще интересная вещь. Самый неинтересный Пушкин, это как раз самый законченный Пушкин, это его ранние лицейские и послелицейские стихи. Их неинтересно читать, там все очень гладко обработано, и добавить вроде так нечего, и они совершенно не цепляют. А чем дальше, тем интереснее у Пушкина вот какие-то такие почеркушки всякого рода, наброски. Я, кстати, обожаю его прозаические записки, которые тоже являются набросками своего рода. Его знаменитый «Table Talk», который так и назван, «Table Talk» по-английски.
Да? Застольные беседы.
Застольные беседы. Так что в этом смысле вот эти вот неоконченные даже вещи, они тоже, мне кажется, являются иногда, как бы это сказать, даже, может быть, более амбициозными, чем законченные.
Любопытно, что у Пушкина есть, как все знают, наброски. Это даже нельзя назвать незаконченными, потому что несколько слов к прозаическим произведениям.
Да, именно проза и прозаические.
Они все очень разные. То есть, если бы он написал те романы, которые он задумывал, а я думаю, что именно это бы он и сделал, если бы его не убили на дуэли, если бы Пушкин жил как Лев Толстой, то он и написал бы как Лев Толстой. И у этого есть подтверждение, потому что отрывок Пушкина, который начинался «Гости съезжались на даче», как известно, послужил импульсом для написания Анны Карениной. Да. Можно себе представить мысль, вот «Гости съезжались на дачу», ну, что можно вытащить из этой фразы? Очень много.
А это Чехов, между прочим.
Дело в том, что дача – это уже что-то временное, сезонное, короткое русское лето. Дачные романы, разговоры необязательные, но приятные. С другой стороны, интенсивность всех чувств, потому что короткое лето. Короче говоря, Анна Каренина возникает уже в этих трех словах, правда? Может быть, мы додумываем за Пушкина, но мне всегда кажется, что у каждого из этих набросков могло бы быть продолжение в виде блестящего романа.
Ну, скажем, если говорить о незаконченном музыке, то, конечно, вот первым на ум приходит самое знаменитое незаконченное сочинение, которое и носит название «Незаконченная симфония». Да, это «Незаконченная симфония» Шуберта. Написано им, когда Шуберту было всего 25 лет, это был 1822 год, за два года до появления 9-й симфонии Бетховена. Это очень интересно. Мы думаем о Бетховене как о таком подлинном, настоящем, олицетворяющем данное явление романтике. Правильно? Но это романтизм особого рода. А вот Шуберт. Шуберт – это уже романтик совершенно противоположный. Они современники, казалось бы. И, казалось бы, из-под тени Бетховена, как, может быть, величайшего симфониста всех времен и народов, безусловно, выйти невозможно. И сколько композиторов сломалось на своей попытке вступить с Бетховеном в соревнование в этом жанре.
Но Шуберт пошел другим путем,
да, вот.
Потому что соревноваться с Бетховеном
как
было невозможно.
Как Владимир Ильич Ульянов. И правильно. И он выиграл. Но выиграл он вот ценой и на поле неоконченного. Он написал свою неоконченную симфонию, двухчастную, не дописал еще двух частей, положенных по тогдашнему классическому симфоническому циклу. И сочинение осталось, закрепилось в репертуаре, не просто закрепилось в репертуаре, составило славу Шуберта и сделало самым исполняемым его произведением.
Вы хотите сказать, что оно стало таковым именно благодаря незаконченности?
Да, именно, в том-то и дело. Причем сочинение оставалось в полной неизвестности 43 года. О нем вообще позабыли, потом случайно извлекли считавшуюся утерянную рукопись. Но когда уже ее извлекли и сыграли, то оказалось, что она существует сама по себе, она выражает чувства абсолютно новаторские, новые по отношению к Бетховену. Это личный рассказ, это то, что мы можем назвать романтическая монодрама, чего у Бетховена совершенно нет. У него это драма толпы.
Ну или космоса,
да,
уже.
В том-то и дело. Это нечто массовое, поэтому Бетховена всегда играет, когда происходит нечто, требующее торжества какого-то массового. Пятая Бетховена. Ее всегда играют какие-то такие судьбоносные моменты.
Ну или девятая, конечно.
Девятая. Еще более. Ее играют вообще самые такие исключительные моменты. Берлинская стена падает, играет девятую симфонию Бетховена. Сталин созывает какой-то там чрезвычайный съезд советов, ему приносят программу, там то-то, какие-то номера, он все зачеркивает, пишет девятая симфония Бетховена.
Космос отправляет пришельцам, чтобы они что-нибудь, да, узнали о нас, девятая симфония Бетховена.
Так что, да. А Шуберт предлагает индивидуальную драму, индивидуальную трагедию. Конечно, вокруг этого потрясающего сочинения, которое ты его только включаешь, запись его, и тобой овладевает вот это вот ощущение «печаль моя светла». сразу. Причем, может быть, даже она не очень даже и светла в случае Шуберта. Может быть, там есть даже какие-то такие темно-густые, темно-лиловые, темно-сиреневые оттенки.
Я бы сказал, что это Моцарт, омраченный Бетховеном.
Именно так. Совершенно справедливое наблюдение. И исследователи, конечно, ломают голову, почему Шуберт не стал заканчивать этого произведения. И одной из довольно убедительных теорий, они связывают эту симфонию с прозаическим произведением, а именно с рассказом самого Шуберта, написанным в то же приблизительное время, вот 21-22 год, под названием «Мой сон». И это сочинение, этот рассказ состоит из двух частей. И в нем описана душевная драма юноши, явно автобиографический рассказ, там ссора с отцом, изгнание из дома, смерть матери, это первая часть. И вторая часть – это искусство, которое дарует хоть какое-то успокоение вот этой метущейся душе. И мне это как раз вот это наблюдение представляется очень возможным, очень таким вероятным для этой программы «Неоконченная симфония Шуберта».
Любопытно, что если вся незаконченность заключается в том, что Шуберт не написал положенные две части из четырех, то можно ли говорить о том, что он просто преобразовал саму структуру симфонии? Ведь Бетховен последнюю свою сонату написал в двух частях. 32-я соната. Она не в трех частях, как все сонаты остальные, а в двух частях. То есть это тоже возможно было в воздухе.
Вот понимаете, вот в случае, скажем, с Шубертом, тут неясным моментом, до конца не проясненным до сих пор, остается именно это. Написавший эти две части, считал ли он, что это сочинение не закончено?
В конце концов, критерий — это его авторское решение.
Этого мы никогда уже не узнаем. Но мы можем судить, опять-таки, в пандан к вашим рассуждениям о том, что именно в неоконченных произведениях автор осуществляет какие-то свои прорывы творческие. На примере того же Шуберта, потому что у него есть неоконченный квартет, струнный, у него есть неоконченная фортепианная соната, и именно там он расширяет границы жанра, именно там он делает какие-то новаторские шаги.
Ну, я бы сказал, что мои любимые сочинения Шуберта — это вообще его записные книжки. Вот это эскизы музыкальные Шуберта, они звучат для меня наиболее интимно. Это как лирические стихи, где говорится «я». Это совсем не похоже на всю остальную музыку того времени.
И вот как звучит эта новаторская романтическая монодрама, неоконченная Шуберта. Это звуки, которые живут у каждого человека, который слушает классическую музыку, в душе. Теперь, если мы попробуем взглянуть на то, как вот это понятие неоконченного реализовывалось уже в 20 веке, то, мне кажется, лучшего примера, чем неоконченная опера Шостаковича под названием «Игроки» по драматическому отрывку Гоголя, не найти. Невероятно. Ну, во-первых, Гоголь. Гоголь, вообще-то говоря, не перестает меня удивлять. Потому что, ну, фигура, конечно, потрясающая.
Знаете,
занимательная, так скажем, да?
Это слово. Вот вы говорили о том, как Шуберт, выбираясь из-под глыбы Бетховена, пошел своим путем. Гоголь сделал то же самое. Ведь когда Пушкин обрек русскую литературу на подражание себе, пришел Гоголь и пошел совершенно другим путем. Меня это не перестает удивлять, но потому что, ну, ведь все же было ясно. Вот Пушкин показал, как нужно писать. Ничего лучше Пушкина не может быть. Причем Пушкин создал ведь все. Действительно, Пушкин наше все. Он создал и лирику, он создал поэмы. Весь 19 век поэмы были очень популярны. Но он создал и драму. Ведь сколько можно было написать драм под Бориса Годунова? Он создал роман в стихах. То можно было написать романы в прозе. Короче говоря, он создал литературу, и теперь надо было ее продолжать. Но еще при его жизни появился Гоголь, который увел русскую литературу просто в противоположную сторону. Где было солнце, стала луна, где был день, стало темно.
Но при этом заметьте, сколько усилий и сколько, в скобках заметим так, приглушенного вранья, Гоголь употребил на то, чтобы доказать, что он все принял из рук Пушкина. И сюжет «Ревизора» ему Пушкин подарил, и сюжет «Мертвых душ» ему подарил. Все эти легенды об этих царских подарках, и это стремление привязать себя к личности Пушкина.
Ну, правильно, хотел выстроить
всю жизнь старался.
Он хотел стать наследником Пушкина, а он на самом деле стал его антагонистом. И это лучшее, что могло произойти с русской литературой.
Ну вот, это замечательный отрывок, этот его под названием «Игроки», который он, тем не менее, рассматривал как законченное произведение, поскольку, во-первых, опубликовал его при жизненном собрании сочинений Гоголь, а во-вторых, разрешил поставить в Москве, издано это было в 1842 году, а спектакль состоялся в 1843, причем одного из героев, из этих мошенников, там изображенных, карточных, по фамилии Утешительный, играл не больше, не меньше, как сам Щепкин. Один из величайших русских актеров. И Гоголь абсолютно не считал, что там что-то к этому нужно добавлять. Все, он считал, что все, что он хотел сказать, он сказал. Должен сказать, что его, конечно, вот эта вот абсурдистская проза, которую мы с вами называем...
И драма тоже.
Абериутская, да. Вот это «Нос», скажем, и «Игроки».
Или «Женитьба». Я считаю, что «Женитьба» — это абсурдистская пьеса почище Хармса.
Абсолютно. А это на сегодняшний момент одна из самых увлекательных страниц Гоголя для нас. С другой стороны, я удивляюсь тому, насколько в общем доброжелательно и с пониманием это творчество встречалось даже еще при жизни Гоголя. Это трудно себе вообразить. Какой-то запредельный вообще абсурдизм и авангардизм.
Я вам прямо скажу, что будет это написано в Советском Союзе, то за это бы посадили.
Точно нет. Ну, это вообще, когда-то Сергей Михайлович Слонимский совершенно справедливо, он даже написал это в статье, ну, уже в постперестрочной, что если бы Мусоргский бы написал своего Бориса Годунова и Хованщину в советское время, их бы не приняли к постановке. Клевета на русский народ. Но, возвращаясь к «Игрокам», и, в частности, к Шостаковичу, в данном случае, тоже чрезвычайно интересная история. Вот он написал «Седьмую симфонию». История «Седьмой симфонии» — это вообще тоже отдельная эпопея со своими, так сказать, подводными течениями. Как, зачем, почему он написал. Но факт один. Он кончил «Седьмую симфонию» и буквально на другой день, как свидетельствуют люди, его знавшие, начал писать эту оперу «Игроки». Большего контраста себе выдумать нельзя. Каким образом это сцепление произошло? Как человек, только что кончивший грандиозную симфонию, которая была суждена вообще изменить судьбу симфонического жанра в 20 веке, как он начинает писать оперу? Причем на какой сюжет? Что? Почему? Опять-таки, он говорил, что, собственно говоря, он имел в виду здесь не просто игроков карточных. Мы с вами знаем сюжет «Игроков». Карточного жулика по имени Ихарев обманывает трио других карточных жуликов. Но Шостакович говорил, что он-то имел в виду политиков как карточных игроков. Что он задумал эту оперу еще в 1938 году в связи со всеми вот этими предвоенными делами. Мюнхен. Думаю, что тут даже мысли о соглашении Сталина с Гитлером предвоенным.
Похоже на увертку.
Нет, как раз я-то считаю, что он тогда уже мог это написать и не написал именно потому, что слишком близко ходить еще и было опасным по камешкам таким. Но он начал ее писать во время войны с колоссальным увлечением. В этом смысле, по крайней мере, нейтрально, там никаких выпадов актуальных политических как бы нет. Но я очень понимаю, что вот он, да, вот да, думал, что вот такие политические жулики, и он как бы хотел их вывести на сцену. Это какой-то шедевр настоящий. Но он, по мере того, как он писал, а он писал на неизмененный гоголевский текст, он постепенно понимал, что опера растягивается. Потому что он где-то треть, меньше, может быть, трети текста положил на музыку, а уже было 50 минут музыки. Потому что, ну, все же надо распеть. И он в письме приятелю написал, что да, получается, может быть, пятичасовая опера, а может, даже вообще тетралогия, как у Вагнера. Но это уже такой юмор шостаковический. В общем, он бросил эту оперу, оркестровал ее даже, все. И пытался в конце жизни, думал, во всяком случае, о том, чтобы, может быть, к ней вернуться, ввел мелодический материал из нее, между прочим, в свое самое последнее сочинение, вальтовую сонату. И подумывал, может быть, о том, чтобы ее продолжить. Так и не продолжил. Это сделал за него его большой поклонник Кшиштоф Мейер, польский композитор. И это окончание мейеровское, оно исполнялось в Польше, в Германии. На этот счет Максим Шостакович хорошо высказался. Он сказал, что да, все у Кшиштофа получилось так, в общем, стилистически похоже. Все. Разница только в том, что как кончил Шостакович, мы не знаем.
Совершенно не так, как
начал. Не похоже на Шостаковича, да?
Не похоже на Шостаковича, не похоже на начало. А Мейер продолжил как бы вот в том стиле, в каком были эти первые 50 минут написаны. Опера эта никогда при жизни Шостаковича не исполнялась и не ставилась. Но в 1978 году ее записал Рождественский. Он оставил все как есть, поставил в качестве коды такой, повторил музыкальный номер, который у Шостаковича ранее присутствовал в опере. А я хочу показать эту музыку, очень смешную, если вообще, ну вот, вдумываться в слова и в то, как это все распевается. В целом от оперы остается скорее зловещее впечатление, как и у Гоголя в сущности. И мы оборвем именно на том месте, на каком оборвал Шостакович. Парадоксальным образом это текст, это монолог вот этого самого одного из этих жуликов по фамилии Утешительной. И кончается так. «И хозяин, и гости остались без копейки в кармане, и кончился...» Тут Шостакович оборвал, осталось еще слово «банк». И вот на этом слое мы и кончим наш отрывок.
Развязали чемодан, идет белье, кое-какое платье, 200 рублей денег и дюжин 40 карт. Ну, натурально, от денег не захотели отказаться. Карты пошли на барские столы. И на другой день вечеру все, и хозяин, и гости остались без копейки в кармане, и кончился банк.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagennis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.